Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы сегодня смотрим телевизор с моим коллегой из Московского комсомольца Александром Мельманом. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
А говорить будем о том, как изменилось освещение протестов вот за эти два месяца. В общем, можно подводить уже какие-то итоги на федеральных каналах. И кого мы и как увидели, и какие, в общем, впечатления у вас тоже. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail собачка radio@svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио Свобода во второй половине часа. Я начну вот с двух каких историй. После последнего митинга одна немолодая дама, которая не очень включена во все политические процессы, живет рядом с Москвой. И, в общем, у нее обычный набор такого среднестатистического телезрителя с большими каналами, хотя на спутнике есть много чего другого, но привычка. Уже после вообще 50 люди смотрят совершенно определенное телевидение. И вдруг вот она, значит, со собственным родственником рассказывает, а родственники рассказывают мне: надо же, а кто, говорит, такой Удальцов? Откуда он появился? Надо же, вот кого-то с фонтан тут снимали, с какой-то тумбы. Симпатичный парень, какой-то вроде такой брюль. А кто это? Это вот буквально 100 километров от Москвы нет. Вторая история. Я прочла в блоге на Фейсбуке у журналиста Андрея Лошака, который тоже пересказывает общение с собственной тетушкой, которая чуть помоложе, ей, видимо, там 50 или чуть-чуть за 50. И она, видимо, все-таки знает, кто такой Удальцов, но тоже зрительница в основном федеральных каналов. И он ей показал на Ютьюбе выступление Навального. И тетушка, которая всегда была очень яростной защитницей Путина, вдруг как-то заколебалась, посмотрев вот несколько раз на Алексея, говорит, какой симпатичный, и так далее, и так далее. Это, конечно, такая очень сомнительная история, когда ты ссылаешься на тетушек, бабушек и так далее, но мы же понимаем, что аудитория больших федеральных каналов – это как раз женщины 45+. Это не обидно, и никакого подтекста здесь нет, это так. И вот мы имеем такую картинку. Как вы думаете, Александр, что-нибудь произошло с аудиторией большого телевидения за эти два месяца? Понятно, что еще пока нет исследований. Просто интуитивно, вот даже по этим деталям.
Ну, произошло, конечно, то, что тот же господин Удальцов теперь является чуть ли не завсегдатаем федеральных каналов. Его можно видеть именно и на Первом, и на канале «Россия». Он там допущен, дозволен и, так сказать, высказывается, и достаточно интересно, и, наверное, привлекает себе некую симпатию. Поэтому вот такие тетушки, вот, они могут его хорошо видеть. Я не знаю, почему первая тетушка просмотрела господина Удальцова и увидела его исключительно на митинге. Вот есть некая когорта.
Потому что он появлялся, я вам скажу, довольно поздно, глубоко ночью, конечно. Это я тоже могу объяснить, почему.
Да, пожалуйста. Но, тем не менее...
Последний, по крайней мере. То есть он не появлялся вообще, его не было, как и многих других, 5-8 лет в информационном поле.
Нет, 5-8 лет, может, его и не было вообще.
Понятно,
в этом
но
смысле.
Других не
да,
было.
Да, других не было, да. Угу. И вот произошла такая революция, о которой так долго говорили...
Революция?
Я сейчас попробую пояснить. Знаете, большевики, которые, в общем-то, демократы, но на самом деле, с моей точки зрения, все еще остались этими большевиками. То есть вообще все началось после вот знаменитого митинга на Болотной 10 декабря. И уход господина Суркова вот с поста куратора всего телевидения, его замена на господина Володина. И вот мне здесь очень было интересно посмотреть вот эти изменения в связи вот с этой рокировочкой. Потому что, когда уходил Сурков, я как раз в это время слушал радио, утренние и вечерние эфиры, и практически все такие знаковые люди на разных политических полюсах, как господа Доренко, Соловьев, Сванидзе, они все, в общем-то, клялись в большой и чистой любви, можно сказать, господину Суркову, отдавали должное его неповторимому уму. Вот. Я этого ума, честно говоря, за последние там, лет 10, то, что у нас происходило на телевидении, я вот только на телевидении, не очень-то видел, потому что вот эти самые пресловутые стоп-листы, вот эта самая цензура, все это связано с Сурковым. И вот пришел Володин, и вот изменилась ситуация, и вот допущены...
Ну, на самом деле, Громов-то никуда не уходил.
А Громов никуда не уходил.
Алексей Алексеевич,
но все-таки как-то в моем понимании...
Так и есть.
Ну, он сейчас занимается общественным телевидением, ну, хорошо.
Нет, он занимается и другим телевидением.
Нет, другим, безусловно, но вот есть знаковый человек Сурков.
Да. И... Это все люди из администрации, чтобы наши слушатели понимали, кто такие.
Да, и вот, значит, были допущены вот лидеры оппозиции, как можно их называть, то есть появился вот в эти три месяца и Владимир Рыжков сначала, и... Даже в аналитической программе Гарри Каспаров и Борис Немцов, и Сергей Пархоменко за ним, и так далее. То есть есть определенные допущенные группы. Другое дело, вот мне интересно, как их...
Нет, почему? Даже на Навального уже табуирование было снято после 5 марта. Посмотрите, он появился с коротким синхроном в новостях, да, на митинге показали, как его задержали, как выпускали, как он садился в автомобиль. В общем, раньше его фамилию называли, но не показывали. Теперь его и показывали.
Ну, я помню, показывали в историческом процессе, когда Кургинец...
Да.
И был вот такой огромный портрет Навального, его сравнивали с Керенским, если я не ошибаюсь.
Типа живого не было.
Да, живого не было. Ну, живого, по-моему, вот его пока на передачу ведь действительно
на передачу никто еще пока приглашает. Не позвал.
Просто есть вот такая, как мне кажется, достаточно умная политика телевизионная сейчас. Другое дело, что она может измениться после победы Путина на выборах. Но вот если пока до этой вешки, до 4 марта, что взять и интегрировать... лидеров вот этой оппозиции, тем более, что, как мне кажется, когда вот появились вот эти митинги 100-тысячные, и власть была в неком шоке поначалу, потом она быстро оправилась из него и стала действовать по разным направлениям, если, опять же, мы берем телевидение. То есть вот эта интеграция определенного рода оппозиционеров, не всех, вот все-таки я говорю, и Навального там не было, да, вот Навального почему-то боялись, я тоже не понимаю, почему, если бы...
Не, у меня есть версия, но мы потом ее обсудим.
Если бы куратором телевидения был я бы точно так же интегрировал этого человека и
Его попытались, кстати, да, MTV-то интегрировать, но испугались.
Потому что
в Госдепе он появился чудесно.
Так вот он именно
он там и появился в Ютьюбе. Но не появился
на телевидении. Вот эта вот интеграция произошла. Там, конечно, она была специфическая. То есть, когда что-то Немцов говорил, цитируя свою знаменитую книгу «Путин. Итоги», то это все вырезалось так тонко. Рыжкова некоторые высказывания, но меньше, тоже, значит, монтажировались. Но, в общем-то, оппозиционеры, как я видел, они особо не протестовали. Они, в общем, были рады и тому, что они уже вот как большие оказались на телевидении. И в результате что получилось? Вот они в этих ток-шоу выступают. И мне кажется, вот эта интеграция произошла вот в каком смысле. Сначала им дали прокричаться, потому что вот эти ток-шоу построены были на таком принципе, что пусть говорят, такой малаховский идиоматическое выражение.
Абсолютно.
И вот это начиналось. И вот эти оппозиционеры также вписываются в этот политический гламур. Они тоже начинают кричать, говорить, то есть они ничем не отличаются от допущенной оппозиции, допущенных людей из партии власти. Все вот так вот, так сказать, перемешаны вот в этом винегрете.
Но надо отдать все-таки должное, особенно после 12, когда уже такой вот этот вот, пусть говорительный ажиотация спадала всегда, обратите внимание, все-таки почти всем им они успевали донести какие-то важные вещи. Но все равно в общем гуле и шуме
абсолютно.
Для аудитории, которой вот, и мы о ней говорим сейчас, который не очень понимает, кто эти новые персонажи, они, конечно, сливались в этот общий такой контекст, как мы уже и обсуждали здесь, в документалистике путинианы, BBC-шный фильм замечательно вписался в общий контекст.
Да, но документалистика, это немного, как мне кажется, немножко другое, я сейчас говорю пока о ток-шоу. То есть вот сначала им дали прокричаться, и они, в общем-то, были, ну, как бы не очень хороши, в чем-то даже мелковаты, потому что я вспоминаю, как вот впервые пригласили Владимира Рыжкова на программу исторический процесс, и он там выступал, и потом, так сказать, его поклонники просто были в восторге, на самом деле зря. То есть они все говорили, вот Кургинян бьется в истерике, а смотрите, как у Рыжков. Рыжков там, по-моему, выступил с точки зрения этики достаточно неудачно, я не хочу просто это расшифровывать, но надо критически относиться к тем, так сказать, кому ты не то что поклоняешься, но кого ты поддерживаешь. А дальше вот что было. Дальше вот эти путинские статьи по понедельникам, это как темы. Они потом стали вбрасываться в телевизионный, так сказать, мейнстрим. Это стало все обсуждаться в этих ток-шоу. Они уже стали некрикливыми. Опять приглашались те же самые оппозиционеры, которые уже встраивались в вот эту систему. Они становились таким образом системными. То есть они говорили по сути того, что написал Путин. И это тоже встраивало их. Они уже не были вот против. И это тоже была технология, как мне кажется, очень сработавшая, оправдавшая себя. А вот эти документалка, вот эта документалка, это, может быть, если исключить фильм BBC и немецких документалистов о Путине, это такая, да, более
простодушная.
Да, так и не показан, хотя обещанный. Вот. А BBC действительно замечательно, вы его обсуждали уже, да, в одной из программ. Это для, вот остальная документалистика, это для более простодушного зрителя, то есть он таким образом уже был охвачен, а вот это ток-шоу, это более сложный такой концепт. И вот таким образом эта дозволенная оппозиция была интегрирована, была растворена в этом телевидении.
Прежде чем мы уйдем на объявление, я хочу подвести итог этому кусочку нашего разговора. То есть вы полагаете, что это была обдуманная, выстроенная и в результате спрогнозированная программная ситуация?
Ну, мне здесь остается действительно только догадываться, потому что я не отказываю в уме ни господину Володину, ни господину Громову. Мне кажется, что это было действительно сделано вот так технологически.
То есть, выверено. Вы хотите сказать, что просто Добродеев, Эрнст и Кулистиков подчинились этой технологии?
Нет, почему? Возможно, может, они участвовали в разработке, безусловно, но они сами очень тонкие политтехнологи, так или иначе. Поэтому это такая общая стратегия.
По-вашему, она была тонкой?
Мне кажется, тонкой, и она была, честно вам скажу, победной для Путина. Вот оппозиция была просто растворена, и ее не стало. Вот они кричали, что их нет в телевизоре, вот, пожалуйста, их показали, и что? То есть это еще сыграло в минус оппозиции, мне кажется.
Александр Мельман, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева с Александром Мельманом, моим коллегой из «Московского комсомольца». Мы подводим такие телевизионные итоги того, как телевидение освещало минувшие митинги протеста, появление оппозиции на экране, и что это в результате изменило на телевидении, изменило ли, и изменило ли представление их аудитории что-то о том, что же все-таки происходило, по крайней мере, в столицах. Ну, хорошо, я не во всем с вами согласна в смысле того, проиграли они или не проиграли, потому что...
На данный локальный момент я все-таки имею в виду.
А, на данный локальный момент.
Стратегически все.
Дело в том, что все-таки телевизор в данном случае не только телевизор играет роль, разумеется, хотя, конечно, очень существенную, потому что если предположили бы, что вот эта возможность подготовки и политических реформ, и внятных разговоров, и обсуждения началась бы не в декабре, когда уже улица вышла, и которая поддавила и заставила эти информационные форточки открыться, да, или, по крайней мере, приоткрыться, то, вероятно, этот разговор мог бы быть гораздо более конструктивным, и он бы мог продолжаться уже там хотя бы не меньше года. Но, тем не менее, что, по-вашему, опять же, возвращаясь вот все-таки к теме страны и большого телевидения, что аудитория вот этих больших федеральных каналов в результате 2 месяцев поняла про то, что происходило? Помимо, конечно, того, что мы видели там триумфальной победы Владимира Владимировича.
Ну да, и вот именно что получается. Почему триумфально? То есть, с одной стороны,
подействие... Нет, триумфальный в том смысле, что она на экране.
Ну, можно кавычки это взять. Да,
на экране
да.
Она так
нет,
выглядела.
Ну, Ань, мне кажется, это подействовало. То есть, с одной стороны, вот эта документалистика, и она подействовала по-своему на массу зрителя именно за Путина. Но с другой стороны, вот как бы обратная сторона этой медали, мне кажется, показ лидеров оппозиции и этих митингов, и достаточно объективная их оценка в основном, мне кажется, тем не менее сыграла в минус оппозиции. То есть здесь какие-то вот, знаете, мне кажется, такие, есть такое эмоциональное восприятие у российского телезрителя, такое иррациональное даже в чем-то. Свой-чужой здесь играет какую-то роль. То есть, понимаете, Путин, вот как, я говорю, как к нему не относиться? В нем есть такая вещь, он для очень многих людей из федеральных каналов, которые смотрят федеральный канал, он свой по разным причинам. Вот эта самая харизма, она здесь так или иначе работает. А когда показывают людям Немцова, и даже Владимира Рыжкова, и Сергея Пархоменко, и так далее, это для них так или иначе, по, опять же, разному, по их бэкграунду, по их отношению к предыдущему, того, как их раньше показывали и не показывали, по разным причинам, в том числе вот эта самая пропаганда по поводу крутых нулевых и лихих 90-х, все это, конечно, играет свою роль. Вот именно так эмоционально, ментально они были чужими на этом празднике жизни. Их не приняла вот эта массовая аудитория. Они были для них еще хуже, чем Путин. Может быть, как Путин, даже в чем-то меньше из зол. Но все равно так выстроена была вот эта пропагандистская кампания, она была очень сконцентрирована на телевидении, и она дала свои плоды, мне кажется.
Ну так и что? Вот, значит, мы получили, все-таки мы получили, федеральные каналы сейчас, получается, имеют статус-кво, значит, вот бандерлоги, сброд, вся эта интеллигентская шваль, ну вот много мы слов услышали про новых сердитых и так далее, этих тех, которые там заснули около Бога и прочее, да, вот, вот эти вот все товарищи, это чужие, вот если говорить о коннотации вот этого информационного ряда. Чужие для большой страны, так?
Мне кажется, так.
Хотя... То есть телевизор это как-то отмаркировал, вам кажется, за это время?
С одной стороны, он и хотел это делать, вернее, те, кто им управляет, но с другой стороны, вот я говорю, так вышло. То есть когда люди видят, простите, вот того же Владимира Рыжкова, к которому я отношусь с большим уважением, в той же программе «Исторический процесс», как он хамит господину Кургиняну.
Например, слушайте, ну, Кургинян-то не просто хамит.
Нельзя этого делать, нельзя.
Кургинян плюется так,
пусть что... плюется. Значит, я говорю, что должна быть выработана некая точность. Ну, опять же, это мое субъективное восприятие. Я, конечно, получается, что я как бы отвечаю за всего большую массового зрителя, за всю страну. Это очень трудно и почти практически невозможно. Хорошо, я говорю вот о своем восприятии. Мне кажется, это было в минус. Когда люди видят в программе НТВшники такого загорелого и такого хорошо выглядящего Бориса Немцова, вот даже это...
Подождите, а что, даже товарищи это? Единороссы нехорошо выглядят? Или они не так же, не в таких же хороших костюмах и не так...
Ну, вот почему-то здесь срабатывает... Вот я и говорю, что мне кажется, здесь телевидение очень точно сказано. Конечно же, когда люди видят вот некие лица, неких единороссов, которые часто не влезают в экран, и если бы
да
эти
нет,
только...
они сейчас все тоже очень все элегантные вполне.
Нет, их можно, кстати, и по-разному показывать. Телевизор это тоже очень хорошо может делать. Но есть такие, мы их знаем. Лица вот такие вот откормленные на народном горе. Вот. И, значит, конечно же, у людей вот эта антипатия существовала. Но вот, вот я говорю, мне кажется, что вот добавление вот этой демократической составляющей при показе оппозиции вот так вот на противовесе, так иррационально сыграло, как мне кажется, против этой оппозиции. Но так или иначе. Вот я это вижу так.
Угу. А, хорошо, тогда выходит, что у телевизора есть теперь, у большого телевидения, есть теперь новый антигерой. Это вот так называемая вся сытая, интеллигентно образованная, благополучная такая... Как еще одно добавление, которое Михалков добавляет, что тем, кому есть куда уехать, им не нужна Великая Россия. Через запятую, значит, это можно добавить и к этим людям. То есть они, пока они, это вот эти люди с Болотной. То есть такое ощущение, что телевидение действительно разделило в очередной раз именно телевидение от того, что оно поставило эти маркеры. Вот эти акценты на условный госдеп и условный совдеп, да, как, по-моему, Сергей Евдокимов сегодня написал, тоже очень остроумно.
Ну, мы это как бы распрямляем, на самом деле.
Конечно, что распрямляем.
Телевидение действовало тоньше. Например, у того же Сергея Брилева, когда появлялся и Рыжков, и другие лидеры, это было, мне кажется, очень объективно, и Сергей здесь работал очень профессионально.
Правильно, вот тогда... а потом появлялся Ревенко, я не буду спорить, а потом появился Ревенко, со всей закулисой, шарпом,
своей такой пионерской эмоцией, которую вот он так вот, ну, вот так он вел, при всем, опять же, моем уважении к Евгению. Действительно, это, может быть, опять же, такое рассчитанная парная такая игра, такой тендем пропагандистский. Но, кстати, мне еще очень нравилось, может быть, мы поговорим, как работал и Владимир Соловьев, интересно, и Максим Шевченко,
и Петр Толстой. Мы сейчас вспомним и про Гордона, и Гордон, все вполне работали, но я просто еще раз, поскольку мы все-таки делаем некие такие промежуточные итоги, чтобы понять, вот с чем мы вышли из этой, в общем, довольно продолжительной телевизионной кампании, которая не прекращалась там на время межсезонья между думскими и президентскими, потому что она вот шла, как с декабря началась, так и, значит, закончилась вот в марте экранном. Значит, мы можем сказать, что появилось уже вот две обозначенных стороны экранных. Появилось?
Я бы так однозначно сказал. Я бы, знаете, что ну, это не только я заметил. Вот смотрите, ночь поствыборная у Соловьева. И ведь это же уже не стало сенсацией, как стало после думских выборов, да, с 4 на 5 декабря, потому что там вдруг произошла вот эта, там, может быть, мини-революция, а здесь уже вот этих допущенных людей, вот был только Удальцов и Рыжков, и других уже не было. И вот мне кажется, вот в чем может быть вот эта новая тенденция, потому что я не знаю, ведь вот телевидение – это такой инструмент, очень легко можно просто вот сменить ракурс, и вот уже Немцов действительно агент Госдепа, а вот уже Немцов солидный политик всероссийского масштаба. Это как повернуть?
Очень быстро. Посмотрите, что с Прохоровым сделали.
Да, очень легко
сделали.
Это делать, абсолютно.
Его, если бы его первый канал, второй канал так аккуратно не вставляли в эту рамку... Неизвестно, как бы еще вот это все происходило.
Да, да, безусловно.
Его очень аккуратно вставляли. То есть понятно, что это не влияло на то сетевое сообщество, которое там его поддерживало и голосовало в столицах за него или в крупных городах.
Да.
Это не было связано с первым. Но он не был раздражителем для большой страны.
Да,
это совершенно очевидно, как его маркировали и как его вставляли в этот вот общий телевизионный фон.
Да, вот я о чем и говорю. Поэтому здесь я думаю просто, что сейчас очень возможно. Вот Путин победил. Вот опять же, насколько тонко и умно подойдет дальше власть к тому, как дальше вести вот эту информационную политику на телевидении. Потому что можно действительно сказать... Ребята, все, вы показали свою нестоятельность, вы никто, мы вас уже обыграли в легкую, и все, идите,
значит,
до свидания.
Этих десятерых можно не замечать, но нельзя не замечать людей на улице, которые и даже сейчас выходят, несмотря ни на что. Вот этого уже замечать нельзя, не замечать нельзя, и мне очень интересно, как телевизор будет справляться с лицами вот этой новой улицы. Александр Мельман, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода, а вечером будем обсуждать, собственно, эту же тему. Что же делать после митингов?
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В поселке Мир Чегемского района Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах республики, перестрелка продолжается. Ранее стало известно, что в жилом доме была блокирована группа боевиков. Спецоперация сегодня также проводилась в Махачкале. Убиты два экстремиста и жена одного из них. Правозащитники заявляют, что жертвовать конституционным правом граждан на свободу собраний в интересах городских коммунальных служб недопустимо. Согласно докладу, подготовленному вице-мэром Москвы Петром Бирюковым, недавние митинги в столице принесли миллионные убытки городскому бюджету. Большая часть проблемных акций была организована оппозицией. Суд в Москве не удовлетворил жалобу бывшего коллеги, скончавшегося в тюрьме аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Джемисона Файерстоуна на бездействие следственных органов, сообщает агентство РАПСИ. В сирийском городе Хомс, который стал центром продолжающихся около года народных выступлений против режима президента Сирии Башара Асада, найдены тела 47 убитых женщин и детей. Об этом сегодня сообщили активисты оппозиции и государственное телевидение. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил глубокую скорбь в связи с гибелью в провинции Кандагар от рук американского военнослужащего 16 мирных афганцев. Президент Франции Николя Саркози пригрозил выходом его страны из шенгенской зоны безвизового режима, если члены этого соглашения не примут новых мер по борьбе с нелегальной миграцией. Это был краткий выпуск новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Мы сегодня с моим коллегой из Московского комсомольца Александром Мельманом подводим итоги того, как телевидение освещало минувшие протесты и как это освещение изменилось, начиная с декабря месяца. И в результате, какая стратегия будет, вероятно, выбрана дальше, чтобы рассказывать стране, что же происходит в столицах и что же за новые люди, новые старые и новые стали появляться, и чего они хотят, и как победившим президенту находить или не находить с ними общий язык. О ваших впечатлениях, о вот этих переменах, о том, как менялось освещение протестов на больших экранах, и как, по-вашему, что понимала про это большая страна, мы ждем и ваших звонков. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите, звоните. И у меня сейчас вопрос вот про новые лица. То есть вот за эти 2-3 месяца впустили тех, кого не было 5-8 лет, тех, кого 2 года, про кого не рассказывали, когда разгоняли стратегию 31. Вот всех теперь запустили, теперь их вот более или менее видим. Много было всяких разговорных программ. Да, конечно, там микшируемых, манипулируемых, все равно прямого эфира минимум, хотя надо отдать должное господину Соловьеву с его блестящими технологиями манипуляции. Возвращается, кстати, исторический процесс, о чем мы с вами поговорим, с другим ведущим, насколько я знаю. Но это потом.
Расскажите.
Я пока не могу, это я только предполагаю.
Неужели Сергея Кургиняна заменили?
Заменили, мне кажется, да. Но это тоже, кстати, одна из вот, возможных стратегий того, как будет развиваться отношение к проговариваемым важным темам. Но вот что вы думаете по поводу новых лиц? Потому что после выборов и канал «Дождь», особенно в минувшую субботу, нам это показал, потому что вот эти вот наблюдатели, победившие на муниципальных выборах молодые люди от 20-летней Веры Кичановой до трех Максимов, как я и говорю, Максим Кац, Максим Виторган и Максим Мотин, все они... А, нет, Максим Виторган не победил. Максим Мотин, Максим Кац и... кто-то же третий. Но неважно. Максим Виторган выступал замечательно, да? То есть вот новые совершенно лица, которых мы видели в прямой трансляции на канале «Дождь», но которых телевидение большое тоже не показало, потому что эти фамилии, их еще надо для большой страны раскручивать и объяснять, кто они, зачем и так далее. Вот как вам кажется, вот эти свежие лица появятся не только там в эфирах радиостанции «На дожде» и в газетах, они уже появились, а вот появятся ли они на большом экране?
Ну, вопрос весь, как это будут оценивать, так сказать, вышестоящие инстанции, насколько они будут опасны для существующей системы. Мне вообще, Ань, кажется, что телевидение, ну, я не хочу, так сказать, здесь быть таким адептом и преклоняться перед большим братом, но оно может растворить любого, практически
сейчас
любого.
Сейчас точно, как да. В соленой, просто в соляной кислоте.
И даже господина Навального, ну, хотя, может быть, отдельно мы о нем поговорим. Потому что, вот смотрите, показали Евгению Чирикову. Вообще, большой экран, он очень крупно показывает плюсы многие, минусы каждого человека.
Конечно.
И мне кажется, что госпожа Чирикова не выглядела здесь выигрышно. Ну, просто потому, как и что она говорила. Ну, опять же, это моя субъективная оценка. Также здесь и господин Удальцов, который вызывает симпатию своей такой... заряженностью и неангажированностью, как мне кажется, но тоже вот его такие выкрики с места и не с места.
Но все равно, тоже... для меня это очевидно с точки зрения, опять же, образа, я сейчас не беру, вот образы, типа и так далее. Это молодой Зюганов. Он все равно будет левым политиком, и он впереди... Да. Он будет новым левым политиком.
Ну вот, Ань, смотрите, здесь вот я говорю... Вот...
И его попытаются, вот, так сказать, вставить в эту телевизионную рамку и сделать, когда он сидит в ряду с Шевченко и в компании на Первом канале, он выглядит вполне респектабельно.
Абсолютно.
И дальше, ну, поснимают его еще немножечко с фонтанов. Если бы не стали так жестко действовать, то все бы было в порядке. Так с улицы и перемещаются они в телевизионные студии. Ничего нового-то нет в этом.
Да, вот действительно респектабельно у Максима Шевченко, но, скажем, у там Марьяна Максимовская и Ксения Собчак, когда вот он действительно выходит из какого-то всеобщего, так сказать, привычного обозрения и обращается к господину Королову на «ты», и ты врешь, это действительно очень выглядит сильно, как мне кажется. Ну, просто я говорю, вот так вот, как это чувствуется. Или, например, швыряется этим ошметком ботинка господина Пономарёва в студии Марьяны Максимовской. Это все такие хорошие ходы. Хотя это, я говорю, это искренний, по-моему, человек пока. Но вот у меня, например, вот что уже меня лично напрягло. Вот смотрите, телеканал «Дождь», но не только, вот показывают не только на «Дожде», вот как господин Удальцов, он уходит с митинга на Арбате и говорит, а мы пойдем сейчас на Пушкинскую, и вот эта толпа, и вокруг него вот эти вот адепты его, они расчищают уже до такого пока маленького еще вождя дорогу, говорят, дорогу Удальцову. Меня это вот отталкивает, меня лично, опять же говорю, я тоже состою из вот этих эмоциональных каких-то иррациональных вещей.
Правильно, так это ведь вопрос показа.
Вот, не только, но это же было, вот это же, вот это есть.
Правильно, но так можно надо показывать? Может быть, все-таки все имеет смысл показывать? Или очень многое? И тогда люди как-то здоровее будут реагировать на вождей, на новых вождей. И вообще они же не могут ниоткуда родиться. Все вот говорят, где... Вот нет лидеров никаких. Ну, откуда же они возьмутся? Лидеры берутся либо действительно на баррикадах, чего никто особенно не хочет, либо в публичной полемике, которую должны предоставить телевизионные каналы. Я все про это. Площадки обязаны быть.
У нас же до сих пор нет общественного телевидения, которым так печется президент и многие другие.
Подождите, я все время говорю, ну не может быть один канал вот резервации общественного, а на других ничего не может быть. Должно быть.
Вы ставите вопрос, а кому нужен лидер? Лидер, наверное, нужен вот оппозиции. Но разве лидер нужен тем, кто управляет телевидением, значит, те, кто аффилирован с Кремлем? Разве
да им... не лидер нужен, граждане нужны ответственные. Вот эта улица
опять же,
на самом
нужны
деле показывает.
Все 12 лет правления Владимира Путина не нужны были ответственные граждане.
Ага.
Теперь да,
ну
да,
вот,
не нужны.
То есть
это была абсолютно
сейчас,
такая политика.
Вы сейчас
не нужны были
отвечаете на все-таки на мой вопрос, как телевидение будет себя вести в следующем политическом цикле. Оно понимает, что какая-то часть граждан проснулась, и ей надо вот форточку чуть-чуть приоткрыть.
И бросить кусочек мяса.
И поэтому мы чуть-чуть отформатируем тех людей, которые не опасны, которые, в общем, люди системы. Те, которые не люди системы, мы пока их попридержим. Это означает, что свежие лица опять на экране не появятся. С ними не будут работать.
Почему, Ань? Вы же спрашиваете про победителей муниципальных выборов. Мне кажется, это очень конкретные, очень деловые люди. Я видел выступление Веры Кичановой.
Правильно.
Замечательные.
Но «Москва-24» и весь Москва, их не показывают.
Пока, Ань. Я вот опять же говорю, мы не знаем теперь политику следующего шага на центральных каналах, потому что я говорю, что, может быть, это опьянение этой победы, и скажут, ну вот все, ребята, до свидания, идите на свой канал, пока мы его еще не закрыли, «Дождь», и там выступайте. А может быть, это более была, то была бы тонкая технология, чтобы действительно интегрировать, внедрить этих людей. Они вот, скажите, они не митинговые, они, когда вот...
Даже они сейчас... другие,
да,
даже
да,
то, как они разговаривали.
Абсолютно.
И просто вопрос, что надо... И они очень хорошо говорят, все
да,
свободные,
да.
все внутренние, да. у них есть взгляды на жизнь. Это не значит, что они партийные, но да. у них есть внутреннее чувство достоинства, это видно.
Да, то есть если у госпожи Чириковой есть вот эта крикливость, ну, при том, что она действительно делает большое, наверное, дело, когда защищает Химкинский лес и так далее, и так далее. А вот у этих людей я не вижу этой крикливости. Нет. Я вижу у них очень конкретный и, в общем-то, деловой подход, и у них нет вот этого «Путин пошел вон», который, вот, знаете, чисто стилистически уже просто я не могу это уже слышать, я не могу. Вот. Дальше вот выступление Максима Виторгана, о котором мы с вами в перерыве говорили, мне кажется, оно было... Вот видите, вот что такое интонация? Ну, опять же, это, может быть, я и люди моего круга. Вот то, что как он говорил и что он говорил, это настолько точно. Вот когда говорил господин Навальный, меня это только отталкивало. Только отталкивало. Как он говорил на митинге? Опять же, он считал, что на митинге нужно говорить как-то по-другому. Вот то, что человек занимается огромным делом в интернете по поводу разоблачения вот этих всех жуликов-воров, замечательно. Но когда на митинге он становится каким-то совсем другим таким вождем и уже там другие говорят фюрером, а зачем? Может быть, это его такая энергетика, он по-другому не может. А вот Максим Виторган, в общем, никогда не отличавшийся какой-то политизированностью, какими-то такими
умозаключениями. Симпатичный, успешный актёр,
да. Вот, и вот он нашёл...
Из хорошей московской, детской.
Да, нашёл точную интонацию. И вот если бы такая интонация присутствовала, я бы абсолютно... Вот я после Сахарова перестал ходить на митинги. Вот такая интонация меня только привлекает. Я только за это. И националисты ушли именно когда, после того, как выступал господин Виторган. Им стало скучно. А вот, понимаете, а вот это вот нормальная работа и нормальное отношение. И говорить, что все граждане России, и те, кто на поклонный, они тоже твои граждане. Так об этом же говорил Виторган. Потому что вот это высокомерие некоторых людей. Вы говорите, что называют там бандерлога, все правильно, те, кто был на болотной. Но и в обратку тоже идет такой же накат в очень, я говорю, высокомерный,
нет,
когда их называют анчоусами.
Так, да. Но не со стороны власти. Вот нет. Власть позволяет себя оскорблять.
Власть
только
позволяет,
часть
правильно.
Своих граждан.
Некоторые оппозиционные товарищи позволяют себе в отношении...
Ничего хорошего нет, это правда.
Вот того самого массового зрителя, народа, я не побоюсь этого слова, вот так выражаться, это абсолютно, ну, как бы непродуктивно. Но это не прагматично, это я самое мягкое здесь говорю, вот, это неправильно. А вот то, что, как говорил Максим Виторган, он объединяет эти части, и меня это вот только привлекает, и это замечательно. Вот интонация здесь очень важна, вот это стилистические разногласия не только с советской властью, не только с властью вообще, но и с некоторыми оппозиционерами, вот у многих существует, те, кто приходит на эти митинги. Здесь нужно найти очень точно и искренне важно, что интонацию. Ну, это, опять же, вопрос, потом все может перейти опять в технологии, вот что опасно. Искренность тоже очень хорошо эксплуатируется.
Ну, вот да, это всегда есть в этом опасность. И вообще, когда человек начинает публично привыкать, и он тиражирует себя, и его «я» от образа экранного уже начинает отличаться, это тоже, собственно, известные эффекты. Да. А теперь, знаете, очень коротко по поводу того, что называется вот такой некоторой агрессии. Сейчас уже вот всплывает сегодня замечательная новость. Мы ее тоже обсуждали, когда она только появилась в 9 утра, в последнюю неделю перед выборами, о том, что покушение на господина Путина предотвращено.
Да,
и об этом, конечно, нам сообщил
Антон
господин Верницкий на Первом канале в 9
наш.
Утра.
Да,
вот
да.
Сегодня выяснилось, что у следственных органов нет подтверждений того, что это было, кроме как свидетельств Первого канала. Вот мне любопытно, как теперь Первый канал будет... Ну, наверное, никак.
Абсолютно
думаю,
никак.
Что... Ну, вот было и было, да? Так сказать, одна баба сказала.
Они же были в рейтингах, так сказать, зачинателей информационной новости, им этого достаточно. Они,
да,
так сказать,
да,
отыграли,
да.
Все упоминали Первый канал тогда.
Нет, просто... Я просто полагаю, вот это ведь технология такой из... прежних компаний,
да,
старых.
Да, да. Ну, значит, все в топку, годилось.
Все годилось.
Годилось. Последняя
на
неделя перед выборами.
Абсолютно. Да, потому что на самом деле, как я понимаю, это была вот ровно такая история Первого канала, которая так вот попыталась помочь кандидатам.
Ну да, но другое дело, что люди настроены критически, ну как бы вот вообще Антон Верницкий, это для них некая такая метка, потому, ну, я не говорю, что господин Мамонтов здесь, ладно, мы его не будем упоминать, потому что он уже оправдан на английском телевидении BBC, а вот господин Верницкий, мы помним, как это было 9 лет назад, и по поводу «Геи голосуют за Явлинского», это все вот это заказной материал. Ну, как бы кому-то кажется, что забыли. Некоторым креативным людям, ну, извините, что я так выражаюсь, кажется, не забыли. А большинство действительно, ну, сказал Верницкий, какая разница, Верницкий или кто-то другой. Сказали, люди пожалели Путина, и какое-то количество процентов голосов за него добавилось. А теперь это все можно выбросить на помойку.
А вот теперь наши совершенно правильно слушатели пишут, и я с ними согласна, потому что этой темы в новостях нет вообще последние несколько дней. Говорит, интересно, даже не то, как освещают митинги оппозиции, а то, как освещают, не освещают войсковую операцию в Москве. Вот все, кто живет в районе Арбата, Пресни и так далее, ведь несколько дней пребывает в оцеплении. Тысячи ОМОНовцев, полиции, жутких грузовиков, которые заполнены все переулки Смоленская и Арбата. Страшно выйти на улицу и на набережные. Везде колонны, везде ОМОН и так далее, и так далее. Но это правда, несколько дней до выборов за сутки, после митинги, и сейчас, вчера еще, везде, что это? Телевизор, кстати, не показывает вообще. И, так сказать, не объясняя большой, опять же, стране, что, да, конечно, вот Навального с Удальцовым показали, а то, что творится вокруг, новости подчеркивают невероятную сдержанность, аккуратность, просто вот милость полиции. Подчеркивают, как на Уолл-стрит довели до кровушки, а тут вот все хорошо. Не рассказывают о том, что Алёне Поповой сломали руку, и что там были всякие проблемы и так далее, и так далее.
Вот это вот... На НТВ разве не говорили про это?
Очень аккуратно одной фразой на НТВ. Вот... Что для меня лишний раз доказывает, что стратегия в этом смысле не изменится для телевидения?
Аня, я говорю, что вот соседствует, вот мы сейчас привели пример с господином Верницким, так вот это одна часть, значит, ингредиента. Это вот. А я приводил пример, как мне кажется, более тонкого пиар-технологического свойства. А есть и другие примеры. Например, во время вот, предвыборной кампании, это не столько связано с телевидением, сколько вообще вот с информацией, когда были такие, мягко скажем, проверки, там, телеканала «Дождь», когда с «Эхо Москвы» начались проблемы, с «Новой газеты». Это уже третья сторона участвует. И здесь, конечно, интересно. Это вот, так сказать, дан такой приказ маршала по всему фронту действовать в разных направлениях, или это разные там башни, там, кремлевские, легкокремлевские, так сказать, палят из пушек, лишь бы, так сказать, использовать эту ситуацию
в
своих целях.
Я думаю, что в этот момент использовали все и все. Это вот у меня было такое ощущение.
Тогда это, если кто-то над ним должен быть, это теория управляемого хаоса. То есть этот хаос тоже может, так сказать, направить в одно русло.
Очень смешно. Митрофанов Сергей нас спрашивает. Вот по одежке встречают, по уму провожают. Как телевидение провожает Медведева, Зюганова, Жириновского и Миронова? На свалку историю. Как вы думаете, какой-то прощальный аккорд будет? Ну, я думаю, что он уже произошел, вот как ни странно. Ощущение того, что с этими людьми телевизор уже попрощался, у меня лично после предвыборной ночи создалось. И потому, как Жириновский, Канареечный и Миронов поздравляли Владимира Владимировича, жанр же неизведанный, в трубку поздравляли Владимира Владимировича.
К нему, и Владимир Владимирович просит просто, чтобы...
Не-не-не, а сначала в трубочку все сказали. Ну, про Дмитрия Анатольевича его вообще как-то уже, у меня такое ощущение, на экране они подзабыли сильно. Вот так иногда тут, когда он тоже поздравляет с белыми розочками в косоворочке.
Причем то ли он, опять же, играет здесь свою демократическую...
То ли он, да, чего-то ждет, но пока это все выглядит...
То ли он просто как дополнение Путина, вот это такое
либеральное. Вы правы, те, кто думает, что, в общем, телевидение с ними прощалось, никакого, конечно, прощального аккорда не будет, но то, что есть ощущение смены декораций, оно точно совершенно есть. Просто на что их поменяет, пока не ясно, по-моему, и самому телевидению.
Да.
Давайте послушаем. Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть три вопроса, если позволите.
Давайте.
Первый, вот по поводу этой сенсации перед путинскими выборами, о покушении на него. Выяснилось, что оказывается, что это никакие не Путина убийцы, а какие-то экономические диверсанты. Вот интересно, на какую, собственно, экономику они покушались? Если на принадлежащую кооперативу «Озеро», то их преступления ужасны и непрощаемы. Вот второе. Вот как вам кажется, вот вы так не считаете, что Прохорова на самом деле сделала не телевидение, а бездарная кремлевская бюрократия? Если бы пустили Гришу Явлинского, получил бы Прохоров свои 3%, и цена ему была бы грош в базарный день. И третье. Сколько еще, по-вашему, путинская власть будет страдать острой шизофренией? То развал СССР – величайшая трагедия, то показывают по главным каналам приторные фильмы про всенародно ненавидимых и презираемых Горби и Ельцина. Пора, наконец, определяться, кто сидит между двух стульев, обязательно грохнется.
Вот Александр выступил, подготовился.
Как на митинге,
подготовился. Хорошо, я не буду, думаю, мы не будем обсуждать историю с покушением, потому что про это все, в общем, понятно. Да, история с Прохоровым, я думаю, в словах слушателей есть определенная логика, потому что Явлинского действительно не было на экране, хотя если бы он был, я не уверена, опять же, вот в череде того, что, о чем мы проговорили, что он бы смог составить серьезную конкуренцию тому, что было в большой стране, или тому, чего вот новое рождается, но еще пока не на экране. Хотя, наверное, оттянул бы, конечно, на себя традиционный свой электорат, очевидно, совершенно экранный, по крайней мере.
Да, но просто наш слушатель сказал, бездарность люди наоборот. То есть это же все, если такой, опять же, логики нашего слушателя, чтобы так сказать, не заставлять его противоречить себе, то тогда это было сознательно сделано. Отстранение Явлинского, аккумуляция, да, конечно, голосов за Прохорова, в том числе и даже болотных голосов и так далее, что и получилось. А если бы действительно Явлинского допустили и Прохорова бы допустили, то вот они бы оба разделили как-то эти 10% вот такой оппозиционно настроенной группы людей, и, скажем, ну, процентов, там, скажем, 7, может быть, взял бы Григорий Алексеевич.
И да, 3, я думаю, что взял бы, да, и потому да. что он был в хорошей форме, это было видно, и на думских выборах, когда участвовал в дебатах, когда приходил в студию, все было понятно, и на митингах он не был потерян. Хотя, я смотрела на его лицо, вот когда шла прямая трансляция, когда выступали Ксения Собчак или вот эти молодые ребята, оно было таким немножко отстраненным. Ну, может быть, оно было связано с тем, что там на улице вообще всегда что-то происходит, помимо всего прочего. Но все равно, вот некоторый диссонанс уже был.
Ну, он всегда позиционирует себе, что он сам по себе. Другое дело, я вспоминаю, когда он сразу после думских выборов пришел к вам в эфир, и когда вы ему сказали, а вот сейчас митинг там на Чистых прудах. Ну, что это за дурацкие митинги, сказал Григорий Алексеевич, надо работать. А потом он понял, так сказать, осознал, что он был здесь неправ, и уже там 10-го присутствовал, и так далее, и так далее. Но это тоже, он политик тоже, он тоже
может лавировать. Нет, он, безусловно, политик. Конечно, его присутствие в эфире это совершенно точно разнообразило бы кампанию, даже сомнений никаких нет, и добавляло бы новых красок, но, наверное, бы не укладывалось в какие-то схемы, это мы уже теперь тоже понимаем, не связанные в данном случае с телевидением.
Ну вот, Аня, а третий вопрос тоже интересный по поводу Горбачева и Ельцина, и, как сказал слушатель, таких... Мне кажется, да, вот эта власть вообще, она, так сказать, создана из двух таких полушарий мозговых. Она действительно частично, она это осознает, так сказать, все они вышли из ельцинской и горбачевской шинели, но, с другой стороны, они себя позиционируют на противовесе к политике Ельцина и к тому, что делал Борис Николаевич, и говоря о том, что делал Михаил Сергеевич, тем более, что он позволяет себе иногда и сейчас высказываться против Путина. Поэтому здесь все так вот двояко и неоднозначно. Действительно могут быть, тем более сейчас вот юбилей Наины Осины будет, и будет, я уверен, очень такой позитивный и хороший фильм про нее, а про Бориса Николаевича действительно здесь вот, так сказать, с двух сторон.
Вот в этой безразмерной программе «Вести недели» минувшей субботы, которая 2 часа длилась, видимо, за тот выпуск, который не вышел, и за этот все вместе. И вот это ощущение от выборов, потом вот от этой тоже такой очень, я бы сказала, сложно сочиненной конструкции про оппозицию и что потом около нее навернули, про господина Шарпа с его учебником по оранжевым революциям, потом контексты и мостики, перебросанные в Сирию и так далее, и так далее. И вдруг между вот всей этой милитаристской лекцией и лексикой и предвыборной лексикой такой просто домашний, такой милый сюжет про, из фрагмента из фильма про Наину Иосифовну, ну, что ощущение было такого диссонанса какого-то. Вы, ребята, определитесь тогда. Вот...
Ну, они же тоже сложные, опять же, видите, как себя позиционируют. Поэтому они, история. Да, сложно ко всему относятся. Да.
Глядя в ящик, мы видим, что перед выбором ВВП выглядел довольно, Владимир Владимирович, выглядел довольно нервозно. Видимо, сомневался, что его пресловутый вертикаль не сможет снова усадить его на российский трон, несмотря на огромные бюджетные вбросы в эту кампанию. Ну, а после победы, окропленный благодарными слезами, он расслабился, уехал отдыхать со своим однокашником в свою сочинскую вотчину и развлекаться. Нет, не однокашником, учеником уж тогда, молодым коллегой, единомышленником. Плюс Берлускони добавили для красоты, чтобы им было не скучно. Московская область, Валерий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. По-моему, Навального стали показывать, потому что он власти больше стал не страшен. Навальный поставил крест на своей будущей карьере вот этими своими словами, что он за то, чтобы выпустить Ходорковского. Он, с одной стороны, против жуликов и воров, а с другой стороны, ну, большинство народа считает, что Ходорковский должен сидеть, и мало того...
Вот большинство народа, вы вот от имени народа, вот Саша все время оговаривается, я не народ, а вы сразу за весь народ.
Да я в народе живу, понимаете?
Ну, так...
Я из народа. Саш не из народа, а я из народа.
Да, он откуда?
Вышли мы все из народа.
Хотят даже, чтобы больше посадили. Порядок нужен, бардак в стране.
Понятно. Благодарю вас, Валерий. Вот, то есть, Владимир Владимирович...
знаковый звонок, действительно, правда.
То есть, вы не из народа, и мы все не из народа, а и правильно называют бандерлогами, которым надо далеко, вот, а эти все, которые не народ, они ничего про него не понимают.
Нет, просто...
Вот телевизор надо... в этом смысле за последние два месяца сделал очень много, чтобы эта неосознанная, может быть, риторика была очень четко теперь воспроизводима и вот на уровне звонков.
Ну, Аня, все-таки я говорю, что появилась вот эта нелинейная подача, и Ходорковского позиционировали очень, кстати, часто позитивно. И я, кстати, ходил, скажем, в киноцентр на Красной Пресне и смотрел фильм Ходорковского, то есть он идет в Центральном кинотеатре, и многие там программы разные очень давали достаточно, ну, очень позитивно, еще раз повторю, какую-то информацию о Ходорковском. Но, тем не менее, вот Валерий, он действительно, он не один, безусловно, такой. То есть, например, мне господин Навальный нравится, ну, может быть, нравится, не очень точное слово, за одно, а у него, он за другое. То есть, действительно, разнообразные такие вот способы мышления, разнообразные точки опоры, разнообразные вот эти, по-разному люди все это оценивают. Это говорит о том, что очень сложная, кстати, страна. И в этой сложности, может быть, вот я говорю, что некоторые рецепты Навального, они очень просты. А здесь вот эта сложность, кстати, может быть, в чем-то Путин ее так или иначе отражает. Опять же, по телевизору, конечно, в основном, но народ вот видит близкого себе, в данном случае, вот этого лидера.
Читаю несколько соображений разнообразных, которые подтверждают и вашу точку зрения, и мою, и точку зрения наших слушателей. Анна, к вопросу о сознании наших тетушек. Пошел голосовать 4-го по дороге, прихватил соседку, близко к 70. Спрашиваю: Семен, ну за кого будешь голосовать? За Прохорова. А почему? Да у моей сестры муж Прохоров. Нам из Красногорска, вот пишут наши слушатели.
Да, я говорю, да.
А Савельева пишет, госпожа, при чем тут богатый вид на телевидении у Немцова? Что же ему теперь в лохмоте одеваться, чтобы понравиться людям, которые привыкли раболепствовать перед властью? Просто слишком поздно оппозиционеры оказались на телевидении, которое захвачено властью. Нужно было раньше понимать, что телевидение – основная площадка информации в глубинке и в регионах разговаривать, проводить митинги с конкретными требованиями, а не с кричалками. И первое требование должно быть – оппозиция на телевидении. Да, ну, они об этом и говорили, и кричали.
Очень правильно пишет госпожа Савельева, на самом деле. Просто я говорю, как многие воспринимают этот образ Немцова. Безусловно, у нас такие традиции тысячелетние, что вот такой человек, он чужой, кажется, да.
Да, трудно переоценить значение телевидения для тех, кто жил в прежней стране, пишет нам Михаил. Телевидение стало инструментом режима, и считаю его вполне себе информационными репрессиями. Ну, в каком-то смысле да, потому что это теперь очень сильный инструмент.
Да.
Совершенно не обязательно раскручивать оппозицию. Народ не дурак, и умные речи поймет. Сейчас телевидение заполнено глупостями, народ оглупляется, но очевидно, что оппозиция добьется места на телевидении. телевидения, и страна тогда все-таки поймет и разделит умных и дураков. Ну, будем на это надеяться. Да, я благодарю Александра Мельмана и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева, а сразу же после двух «Свобода» в клубе «Артефакт».